Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Напередодні візиту у Білорусь патріарха московського Кирили у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з професором Московської духовної академії айцом Андреєм Кураєвим. Андрій Кураєв – діякон Російської православної церкви, член Синоїдальної богословської комісії, один з найбільш відомих сучасних богословів і православних публіцистів. Він народився в 63-му році у Москві. У 84-му році скончив філософський факультет МДУ. У 85-му році став секретаром Московської духовної академії. У 88-му скончив Московську духовну семінарію. У 88-90-му вучився у Бухарестській духовній семінарії. З 90-го по 93-й год був референтом патріарха Алексія II. З 2004-го году професор Московської духовної академії і семінарії. Питання наведників онлайн-конференції айцу Андрею Кураєву задавала наш кореспондент Галина Абакунчик.
Я православний. Мої батьки з Західній Білорусі. І вони були православні навіть при Польщі до 1939 року. Чому старожитна Візантія, православна церква, переклала святое писання з грецької мови на мови народів, серед яких проповедувалося християнство, наприклад, славянське. А старожитний Рим, католицький костел, примушав усіх тільки до латинської мови. І чому тепер у сучасності отримлюється наоборот? Сучасний католицький костел усе робить на національних мовах, а православна церква тільки на старославянській. Мові, аналіг старожитної католицької латини і на російській мові. І чому тепер сучасна православна церква на Білорусі не повністю білоруськомовна? Невже серед сучасних православних святарів нема нових Кирила і Мефодія, які перекласти усе на білоруську мову? Православна церква на Білорусі повинна бути повністю білоруськомовною.
Тот вопрос, що білоруська церква в Білорусі повинна бути повністю білоруськомовною. Знаєте, мене завжди пугають господа ліберали, які требують прав чоловіка, але з такими стальними нотками, що потім від них становиться страшно. Так же і здесь. С чего вы взяли, что белорусская церковь должна служить только на белорусском языке? С какой стати? Белорусь есть страна как минимум двуязычная или трехязычная. А почему вы думаете, что не может быть православного поляка? А может быть, со временем появятся польские православные приходы в Западной Беларуси, как есть польская православная церковь по ту сторону границы? А почему вы считаете, что в белорусских городах не захотят люди молиться по-русски? И, наконец, самое главное, а кто вам дал право решать за миллионы православных белорусов, которые хотят молиться на традиционном церковно-славянском языке? Отнюдь не русском, а это вообще наследие Кирилла Мефодия, пришедшее из Моравии и Болгарии. Поэтому вот это вот стремление к унификации, оно несколько странно. И видя такого рода вещи, понимаешь, как-то и вот мудрость действительно Кирилла Мефодия, которые для всех восточных славян вот, предложили вот такой единый эсперанто. Консанский язык – это не старославянский язык. Это язык, который никогда не был разговорным. Это именно эсперанто, искусственно созданный язык. Но в результате на нем молятся и болгары, и сербы до сих пор. Вплоть до 19 века на нем молились даже румыны. Хотя они отнюдь не славяне. Даже румыны молились по-славянски. И это язык отнюдь не непонятный. И я думаю, что когда есть условия для национального языка, свободного развития в школе, в университете, в культуре, в театре и так далее, то тогда, мне кажется, ну, нормальная языковая ситуация. И не надо требовать во что бы то ни стало, а давайте еще и в храме на этом языке будем молиться. В России, скажем, такого вопроса нет. Особенно среди церковных людей. Да и здесь я убежден, и в Белоруссии тоже. По-настоящему церковные люди вопрос языка не ставят. А языком обеспокоены чешутся только у тех людей, которые сами не церковны, которые, если их спросить, символ веры не прочитают, на исповедь причастия не ходят ни в какую из церквей. А просто им вот хочется превратить в церковь в служанку своих политических интересов.
Что выше для православного святара, те демократы, это значит пожидание большинства православных прохожан, те моральные принципы. И те является моральным принципом православной церкви проповедование христианства на Белоруссии полностью только на русской мове.
Понятное дело, что у христианина должна быть диктатура совести. И поэтому толпа бывает неправа. Толпа когда-то требовала распять Христа. Толпа когда-то делала революции. Толпа совершала погромы и так далее. Поэтому слово «демократия» не обладает ореолом святости для православного человека. Ясное дело, что если есть конфликт между требованием совести Евангелия и требованием соседей, то, конечно же, надо идти путем совести.
Отец Андрей, я лечу, что у Беларуси повинна быть своя белорусская аутокефальная православная церква со своим патриархом, а не филия Российской православной церкви. А как лечите вы?
Ну, здесь, знаете, надо задать простой вопрос. А зачем? Вот зачем? Что это такого даст, добавит? Мне, конечно, славе, вам не смешон культ хоккея в Беларуси? А простите, а это еще более глупо. чтобы форма шапочки у митрополита изменилась, да? Вот из-за этого давайте устроим серьезные там социальные беспорядки, расколы в обществе создадим и так далее. О чем идет речь? Тем более, опять же, вот жаль, что мы беседуем так вот заочно, и нет возможности посмотреть человеку в глаза и поинтересоваться, а ваше такое дело, к церкви какое относится вообще? Потому что я глубоко убежден, потому что я вижу действительно вот в Беларуси, бываю здесь достаточно часто, со многими людьми общаюсь. Все-таки это, знаете, ну, будем честны, да, у Радио Свободы есть своя ниша, своя аудитория, и по этим вопросам видно, что это вполне определенная партия, что это именно партия, а не просто голос народа, тем более церковного народа.
Уважаемый отец Андрей, хотел бы от вас почуть меркование, как могла Московская Патриархия узнагородить орденом Андрея Першозванного человека, который назвался православным атеистом, и который изменил старожитную белорусскую символику, якой христианская присутность уявная, как то крыш на гербе погоня и бел-червоно-белый колер на стягу. Які на гербе Московского патриарха стужки, так само бел-червоно-белые. Хотел бы с великой повагой до патриарха Кирилла выказать задовольнение за осуждение им сталинизму и большевизму.
Я не очень в курсе зачина этого вопроса. История, с которой этот вопрос начинается. Дело в том, что в России есть целых три ордена апостола Андрея Первозванного. Есть государственная награда, есть, собственно, церковный орден. Он очень редко вручается. И есть ежегодно вручаемый орден, но, на самом деле, значок от фонда апостола Андрея. Это чисто общественная награда, которая, в общем-то, ничего не значит. Я не знаю, какую из трех орденов получил президент Лукашенко, очевидно, о нем идет речь. Правда, надо сказать, что это третий значок, который фонд вручает. Как они сами говорят, зато наш орден единственный, в котором бриллианты настоящие, в знаке ордена. Второе. Если это была награда, собственно, церковная, то, наверное, скажем так, может быть, у нас с вами разные досье на господина Лукашенко. Ваше досье вы только что мне зачитали, в нем всего два пункта, вот, которые, честно говоря, для церкви достаточно индифферентны. Наверное, в том досье, которое представили патриарху Алексею, если это была церковная награда, там значилось нечто другое, в том числе и помощь в строительстве и восстановлении многих храмов, святынь и так далее и тому подобное. Давайте не будем демонизировать даже тех, с кем мы находимся в состоянии политической дискуссии, и не будем замазывать однозначно черной краской тех, кто политически вам не симпатичен.
Чому Російська Православна Церква так моцно акцентує увагу вірників на підпорядкуванні? Чому у казаннях з ваших святарів так часто вживається вираз «раб Божий»? Тоді як ми всі діти Божі, ягоні сини і дочки. До речі, коли ви маєте живий досвід, так напевно зауважили, що коли маєш радість Божу, так так і хочеться випрямитися, а не падати на коліні. Чи є у Російської Православної Церкви все ж інструментом влади і колонізації, як то відомо у випадку з білорусами?
Я думаю, діагноз автора цього питання вполне понятен, тупий націоналіст. Любой человек, который хоть серьезно интересуется вопросами религии, а не пробует превратить религию в идеологию и националистически окрашенную дубинку, понимает, что именование человека рабом Божьим – это общая традиция и всей православной церкви, и как минимум всей католической церкви. За протестантов, лютеран, не берусь говорить, я эту традицию хуже знаю. Раб Божий – это древнее именование. Кстати говоря, и сам римский папа называет не то, что рабом Божьим, а рабом рабов Божьих себя. Это часть официального титула понтифика. Так что все ваши упреки вы можете, наверное, тогда и римско-католической церкви адресовать. Значит, что за этим стоит? За этим стоит, первое, понимание того, что в иерархическом обществе, как самом средневековом, да, чем выше статус моего господина, тем выше статус слуги. Если я раб Божий, это прежде всего означает, что я больше ничей не раб. То есть это декларация свободы человека. Если только Бог мой господин, если только Бог господин моей совести, то никакая партия, никакой генсек, никакой президент и так далее не властны вторгаться в область моих убеждений. Это первое. Второе. Раб Божий – это декларация свободы и по той причине, что для православного человека альтернатива рабу Божию – это раб страстей, раб немощи своих, раб смерти, в конце концов. И поэтому речь идет именно о внутренней свободе человека, о том, кем я себя считаю. Потому что грехи есть во мне. Вопрос в том, отождествляю ли я себя со своими грехами, или я стараюсь разорвать их путы, и я ощущаю себя Гулливером в стране лилипутов, которого связали цепь, паутиночные цепи лилипутов, и хочу их разорвать и выпрямиться. И третье, конечно, надо помнить, что этот термин пришел к нам из Израиля, а все-таки в Израиле рабство было таким полусемейным. То есть оно не было похоже на то рабство, в котором содержался Спартак. Вот оно было скорее раб, имел практически права членов семьи. Читайте Ветхий Завет, Танах, и вы это поймете. Так что это вполне и библейское именование, и новозаветное в том числе. Ну и кроме того, конечно, надо понимать, что есть различия между тем, как Бог смотрит на человека, и тем, как мы смотрим на себя. Для Бога мы его дети. Но понимаете, не всегда. Понимаете, я могу вам сказать, что вот вы гениальный человек,
Но если вы сами будете стоять перед зеркалом и имитировать на тему «я гениальный человек», то это будет вряд ли уместно, и это не пойдет на пользу вам. Вот точно так же и здесь. Поэтому я сам стараюсь, я бы хотел быть рабом Божьим, да, а не рабом греха. Вот. А на других людей я смотрю, как на детей Божьих. Впрочем, есть еще и очень важное уточнение апостола Павла: «Кто ты, судящий чужому рабу?» Вот то, что выражение. То есть, если другой человек раб Божий для меня, это означает, что я не имею права его судить.
Цікавіць, як сёння ставіцца Расійская Православная Церква до адраджэння і існавання Беларусі Греко-католической церкви. Ці правда, что и сёння в православных храмах спевают анафему униятам?
Полная чушь. В православных храмах никакого чина анафематизма не существует. Уже давным-давно никому, в том числе и атеистам. Поэтому никакой анафемы никому не поется. А что же касается полемической позиции, конечно, она остается с обеих сторон. И униатская проповедь включает в себя элементы полемики с православием, православная проповедь включает элементы полемики с униатством. Это нормально в условиях свободного гражданского общества. Главное, чтобы в эту полемику не вмешивалась полиция.
Вельми обурае, что многие православные святары в Беларуси выявляются летними шовинистами. Гэтак на уласные уши чу, як православный святар у одном невеликим проходе. Подчас выступления перед призывниками заявлял: «Мы русские». Як вы относитесь до того, что многие православные святары еще сегодня занимаются русификаторством белорусом?
У автора записки сложно с языком употребление слова «шовинист». Шовинизм – это термин отнюдь не русский, он французский. Очень интересный, с удивительно изуродованным истории. Термин от имени солдата Шовен. Это литературный персонаж, не исторический. Литературный персонаж, который фигурировал в пьесах различных французских авторов середины и второй половины 19-го столетия, вплоть до Альфонса Доде. История этого персонажа посвящена замечательной книге современного французского историка Пленаж. Эту книгу можно найти в русском переводе, в частности, и посмотреть, почитать. Вывод этого историка следующий. Шовен – это нечто вроде французского аналога бравого солдата Швейка. Это такой, ну, или поручик Ожевского во французском варианте. Это наполеонский ветеран, любит выпить, похвастаться. Конечно же, за каждой юбкой пойдет и так далее. Хвостунишка и так далее. В общем, отнюдь не святой, но по-своему человек симпатичный. Хотя немножко дурак, но человек немножко такой, бывает такие симпатичные дураки, типа солдата Швейка. Вот. А его имя стало нарицательным вот почему. В пьесе Альфонса Доде есть эпизод, когда Париж восстал, парижская коммуна уже. И вот войска реалистов, парижские войска входят в город и идут на коммунару. И вот они стоят уже, готовы стрелять друг напротив друга. И тут старый Шовен выходит на центр улицы, становится между баррикадами и королевскими карательными войсками и говорит: «Люди, что вы делаете? Вы же французы. Не стреляйте друг друга. Француз не может проливать французскую кровь». Залп с обеих сторон, его убивают. Собственно говоря, я не знаю, какая сволочь, ненавидящая Францию, объявила после, вот изная основания этого эпизода, имя Шовена ругательством. То есть идея шовинизма, она очень простая. Есть такие ценности, которые выше политических распри. Вот, скажем, национальное единство, народное единство. Я бы сказал, что вот политика Путина антипично шовинистическая. В том смысле, что он хочет примирить белых, красных, там, большевиков и эмиграцию и так далее. И вот соединение с зарубежной церковью, в котором он лично принимал участие, это вот одно из таких проявлений. А если же речь идет об отношениях России и Беларуси, точнее говоря, даже не государства, а народов, русского и белорусского, то, простите, надо быть просто реалистом, а отнюдь не шовинистом для того, чтобы понимать, что это более чем братские отношения. И у нас общее генетическое наследство и культурное, и языковое, и религиозное, и так далее, и тому подобное.
Ви слухали фрагменти онлайн-конференції з професором Московської духовної академії Айцом Андреєм Кураєвим. З повним текстом ви можете познайомитися на нашому сайті в інтернеті по адресі свобода.org. Там же ви можете прокоментувати міркування Андрія Кураєва.